Сам характер маркизы помогал ей соблюдать меры, предотвращающие старость, предписанные знанием, природой, а возможно и собственным опытом. Маркиза относилась с полнейшим равнодушием ко всему, кроме своей особы. Мужчины занимали ее, но ни один из них не возбуждал в ней того сильного чувства, которое глубоко волнует женщину и мужчину и часто разбивает их жизнь. Она не знала ни ненависти, ни любви. Когда ее оскорбляли, она мстила холодно и расчетливо, спокойно выжидая случая выполнить свой злобный замысел по отношению к тому, кто оставил ей по себе недобрую память. Она не утруждала себя, не возмущалась. Она действовала только словами, зная, что двумя словами женщина в силах убить троих мужчин. Уход господина Деспара она встретила, как это ни странно, с удовлетворением. Он взял с собою детей, которые к тому времени порядком ей наскучили, а позже могли повредить ее желанию нравиться. Самые близкие ее друзья, как и самые мимолетные ее поклонники, не видя этих живых сокровищ Корнелии, живых сокровищ Корнелии. По преданию, римлянка Корнелия, мать народных трибунов Гая и Тиберия Гракхов, второй век до нашей эры, отвечая на вопрос богатой патрицианки, есть ли у нее драгоценности, указала на своих сыновей со словами: «Вот мои сокровища и драгоценности». Да, которые сами того не зная своим присутствием выдают возраст матери, считали ее молодой женщиной. И сыновья, о которых, судя по прошению маркиза, так сильно беспокоилась, и их отец были столь же неизвестны свету, как морякам неизвестен северо-восточный морской путь. Господин Деспар прослыл оригиналом, покинувшим свою жену, не имея ни малейшего повода на нее жаловаться. Став в 22 года независимой женщиной и полновластной владелицей состояния, приносящего 26 тысяч ливров годового дохода, маркиза долго колебалась перед тем, как на что-нибудь решиться, и окончательно определила свою жизнь. Хотя ей остался особняк, на устройство которого муж потратил много денег, вся обстановка, выезд, лошади, словом, прекрасно поставленный дом, она жила уединенно в течение 1816, 17 и 1818 годов, когда дворянство только еще оправлялось после потрясений, вызванных политическими событиями. Она принадлежала к одной из самых аристократических и влиятельных фамилий Сен-Жерменского предместья, и родственники посоветовали ей жить уединенно после вынужденной разлуки с мужем, на которую ее обрекла его необъяснимая прихоть. В 1820 году маркиза очнулась от летаргии, стала бывать при дворе, на празднествах, принимать у себя. С 1821 по 1827 год она вела открытый образ жизни и привлекла всеобщее внимание изысканностью своего вкуса и нарядов. Она стала принимать у себя в установленные дни и вскоре взошла на трон, где до нее блистали виконтесса де Босян, герцогиня де Ланже, госпожа Фермиани, после брака своего с господином деканом, уступившая скипетр герцогиня де Мафриньес, из рук которой его вырвала уже госпожа де Спар. Свет совсем не знал личной жизни маркизы де Спар. Казалось, все сулило, что она будет долго блистать на парижском горизонте, как солнце, которое начало клониться к закату, но закатится еще не скоро. Маркиза была связана дружбой с герцогиней, которая славилась как своей красотой, так и преданностью некоему князю, находившемуся тогда в опале, но привыкшему вступать победителем во все вновь образующиеся правительства. Госпожа Деспар была близка и с одной иностранкой, у которой в салоне прославленный русский дипломат, известный своей хитростью, толковал события общественной жизни. Наконец ее приголубила одна старая графиня, привыкшая тасовать карты в крупной политической игре. Каждому проницательному человеку было ясно, что госпожа Деспар подготовляла таким образом путь к новой, тайной, но подлинной власти, взамен того легковесного влияния, которым ее наделили светский успех и мода. Ее салон принимал политический характер. Уже находилось немало глупцов, у которых то и дело было на языке: «А что у госпожи Деспар?» «У госпожи Деспар высказываются против того-то и того-то». И это придавало толпе ее приверженцев значение политической партии. Несколько обиженных политиков, пригретых и обласканных ею, как, например, любимец Людовика XVIII, с которым уже не считались, министры в отставке, стремящиеся к власти, говорили, что она разбирается в дипломатии не хуже жены русского посла в Лондоне. Не раз маркиза внушала то депутатам, то пэрам слова и мысли, провозглашавшиеся затем с трибуны на всю Европу. Нередко она правильно судила о событиях, о которых ее гости не осмеливались выражать свое мнение. Виднейшие придворные сановники собирались у нее по вечерам за вистом. А кроме того, ее недостатки сходили за достоинства. Она была скрытной, а ее считали сдержанной. Ее дружба казалась надежной. Она покровительствовала своим любимцам с постоянством, которое доказывало, что она больше старалась упрочить свое влияние, нежели умножить число своих приверженцев. Такое поведение вызывалось тщеславием, ее преобладающей страстью. Победы и удовольствия, которые так любят женщины, для нее были только средствами. Она хотела ощутить жизнь во всей ее полноте. Среди еще молодых мужчин с блестящим будущим, собиравшихся в ее салоне в дни больших приемов, можно было встретить де Марсе, де Ронкероля, де Монрево, де Ля Рош-Югона, де Серези, Ферро, Максима де Трай, де Листомера, обоих Ванденосов, Дюшатле и других. Нередко она принимала мужа, но отказывалась видеть у себя его жену. И власть ее была уже так велика, что некоторые честолюбивые люди, как, например, оба знаменитых банкира-роялиста Нусинген и Фердинанд Дютье, соглашались на эти тяжкие условия. Она хорошо изучила слабые и сильные стороны парижского светского общества и в соответствии с этим вела себя так, что никто из мужчин не мог приобрести над ней власть. Ни за какие деньги нельзя было достать компрометирующее ее письмо или записку. Если душевная черствость позволяла ей играть безо всяких усилий свою роль, то ее внешность также немало ей помогала. У нее была девичья талия, голос ее по желанию мог быть гибким и свежим, ясным и твердым. Она мастерски владела тайной светского обхождения, с помощью которого женщина заставляет забыть о прошлом. Маркиза знала, как вовремя отстранить человека, вообразившего после случайного успеха, что имеет право на близость с ней. Ее властный взор умел все отрицать. Слушая ее, можно было подумать, что она исполнена благородных чувств, великодушных решений, идущих из глубины души, от чистого сердца. Но на самом деле все в ней было голым расчетом, и чтобы устроить свои собственные дела, она способна была без зазрения совести погубить любого человека по простоте душевной, доверившегося ей. Растиньяк пытался сблизиться с этой женщиной, понимая, какое отменное оружие может в ней приобрести, но не успел он пустить его в ход, а уже сам был им ранен. Молодой политический кондотьер, обреченный, как Наполеон, неизменно добиваться побед, понимая, что первое же поражение станет могилой его карьеры, встретил в лице своей покровительницы опасного противника. Впервые за всю свою бурную жизнь он вел серьезную игру с достойной его партнершей. завоевание маркизы сулило ему министерский портфель. Но она подчинила Растиньяка раньше, чем он ее. Опасное начало. У госпожи Деспар было множество слуг. Дом был поставлен на широкую ногу. Большие приемы происходили в первом этаже. Сама же маркиза жила во втором. Великолепная парадная лестница, благородное убранство комнат, напоминавших Версаль былых времен, все указывало на огромное состояние. Перед кабриолетом доктора распахнулись ворота, и следователь быстро разглядел все. Швейцарскую, швейцара, двор, конюшни, расположение дома, цветы, украшающие лестницу, блеск полированных перил, стены, ковры. Он сосчитал ливрейных лакеев, сбежавшихся на площадку при звуке колокольчика. Взор его, еще накануне открывавший под грязными отрепьями людей, теснившихся в его приемной, величие нищеты, с такой же проницательностью постигал теперь нищету величия в роскошной обстановке комнат, анфиладой которых он шел. Господин Попино, господин Бьяншон. Фамилии были провозглашены у дверей будуара, очаровательной, заново обставленной комнаты, выходящей окнами в сад. Госпожа Деспар сидела в старинных креслах стиля рококо, которые ввела в моду герцогиня Беррийская. Растиньяк устроился по левую руку от нее на низеньком стуле, словно чичизбей итальянской сеньоры. Подаль, у камина, стоял неизвестный господин. Как и полагал опытный врач Бьяншон, маркиза была нервная женщина сухого телосложения. Не соблюдая она строгого режима, лицо ее приняло бы красноватый оттенок, характерный для возбужденного состояния. Она подчеркивала свою искусственную бледность теплыми красками тканей в одежде и обстановке. Тона темно-кирпичный, каштановый, коричневый с искрой были ей удивительно к лицу. Будуар ее, копия будуара весьма известной леди, бывшей тогда в моде в Лондоне, был обит бархатом цвета дубовой коры. Но она смягчила царственную торжественность этого цвета множеством изящных украшений. Причесана она была, как молоденькая девушка, на прямой пробор, с локонами вдоль щек, что еще больше подчеркивало удлиненный овал ее лица. Но насколько круглое лицо, просто настолько благородно продолговатое. Выпуклые и вогнутые зеркала, по желанию удлиняющие или округляющие лицо, дают неопровержимое доказательство этого правила применительно к любой наружности. Попино замер на пороге, будто испуганное животное, вытянув вперед шею, засунув левую руку в жилетный карман, а правой держа шляпу с засаленной подкладкой. И маркиза с затаенной усмешкой взглянула на Растиньяка. Простоватый растерянный вид Дебрика был под стать его нелепому костюму, и Растиньяк, увидев огорченное лицо Бьяншона, который чувствовал себя оскорбленным за дядю, отвернулся, чтобы скрыть улыбку. Маркиза кивнула ему головой, сделала мучительное усилие, чтобы приподняться с кресла, и снова грациозно опустилась на место, как бы стараясь оправдать свою невежливость хорошо разыгранной слабости. Тогда господин, стоявший между камином и дверью, слегка поклонился, пододвинул два стула, указал на них доктору и следователю, а когда те сели, снова прислонился к стене, скрестив на груди руки. Несколько слов об этом человеке. Один из современных нам художников, декан, в совершенстве владеет искусством заинтересовать тем, что он изображает. Будь то камень или человек. В этом смысле карандаш его отличается большим мастерством, чем его кисть. Он нарисует пустую комнату, поставит там метлу у стены, и вы содрогнетесь, если он того захочет. Вам почудится, будто эта метла была орудием преступления, будто она измазана кровью. Вы вообразите, что это та самая метла, которой вдова Банкаль подметала комнату, где был убит Фиальдес. Да, художник растреплет метлу, как будто это голова разъяренного человека. Он взъерошит ее прутья, словно это вставшие дыбом волосы. Сделает ее связующим звеном между тайной поэзией своего воображения и поэзией, пробужденной в вашем воображении. И вот, нагнав на вас ужас этой метлой, он на завтра нарисует другую. Возле нее клубочком свернется кошка, но в спящей кошке будет какая-то таинственность. И вы поверите художнику, что это то самое помело, на котором жена немецкого сапожника летает на шабаш. Или, наконец, он изобразит самую безобидную метлу, на которую повесит сюртук чиновника казначейства. Кисть декана, как и смычок Паганини, гипнотизирует. Да, надо было бы проникнуться стилем этого поразительно одаренного художника, тонким мастерством его рисунка, чтобы изобразить прямого, сухопарого, высокого господина, одетого во все черное, с длинными черными волосами, молча стоявшего у камина. Лицо его было словно лезвие ножа, холодное, острое. Цветом своим оно напоминало взбаламученные воды Сены, загрязненные углем с затонувших барж. Он уставился в землю, слушал и взвешивал. Его неподвижность пугала. Он был подобен страшной, обличающей преступление метле декана. Порой во время беседы маркиза пыталась добиться от него безмолвного совета, на мгновение задерживая на нем взгляд. Но, несмотря на красноречие этих немых вопросов, он стоял величавый и окаменелый, словно статуя командора. Добряк Попино, держа шляпу на коленях, примостился на краешке стула против камина и рассматривал золоченые канделябры, часы, редкие безделушки, расставленные на камине, замысловатый узор штофных обоев, словом, все те дорогие красивые пустячки, которые окружают светскую женщину. Госпожа Деспар отвлекла его от этого обывательского любопытства и пропела нежным голосом: «Сударь, тысяча благодарностей!» «Тысяча? Не слишком ли много? Хватит и одной, только искренней», — подумал старик. «Я вам так обязана за то, что вы соблаговолили взять на себя труд».
«Соблаговолили?» — подумал он. «Да она издевается надо мной».
«Соблаговолили взять на себя труд посетить меня, бедную просительницу. Я больна и не выхожу из дома».
Тут следователь смутил маркизу, бросив на нее испытующий взгляд, который сразу определил состояние здоровья бедной просительницы. «Она крепка, как дуб», — решил он про себя. «Сударыня», — ответил он почтительным тоном, — «вы мне нисколько не обязаны. Хотя мои визиты не в обычаях суда, но мы не должны ничем пренебрегать для выяснения истины в подобных делах. Тогда наши решения не будут только мертвой буквой закона, нам продиктует их наша совесть. Найду я правду у себя в кабинете или здесь, безразлично, была бы только она найдена». Пока Попино разговаривал, Растиньяк пожал руку Бьеншону, а маркиза мило кивнула ему с благосклонной улыбкой.
«Кто этот господин?» – спросил Бьеншон шепотом у Растиньяка, указывая ему на человека в черном. «Шевалье Деспар, брат маркиза».
«Ваш племянник, господин Бьеншон, говорил мне, как вы заняты», – сказала маркиза. «Я уже знаю, что вы скрываете свои благодеяния, чтобы избавить людей от обязанности вас благодарить. Кажется, работа в суде крайне вас утомляет. Почему не увеличат штат следователей?»
«Эх, сударыня, где там?» – возразил Попино. «Оно, конечно, бы неплохо, да только увеличат штат следователей, когда рак свистнет». Услышав эти слова, которые так соответствовали всему облику Попино, шевалье смерил его взглядом, как бы говоря: «Ну, с ним справиться нетрудно». Маркиза посмотрела на Растиньяка, который наклонился к ней.
«Вот они, вершители наших судеб», — сказал молодой Дэнди. Как и большинство людей, состарившихся за работой в одной и той же области, Папино невольно поддавался профессиональным привычкам, что прежде всего проявлялось в его образе мыслей. В разговоре его чувствовался судебный следователь. Он любил выспросить собеседника, озадачить его неожиданными выводами, заставить сказать то, что тому хотелось бы утаить. Как рассказывают, Потца Диборго для забавы выпытывал тайны собеседников, расставляя им дипломатические ловушки. Он поступал так, подчиняясь непреодолимой привычке, и обнаруживал при этом свой испытанный в хитростях ум. Как только Папино, так сказать, нащупал почву, он решил, что необходимо прибегнуть к самым искусно замаскированным и хитроумным судебным уловкам, чтобы выведать истину. Бьеншон молчал, холодный и суровый, как человек, решивший вытерпеть пытку до конца. Но в душе он желал своему дяде раздавить эту женщину, как гадюку. Длинное платье, гибкое тело, вытянутая шея, маленькая головка и плавные движения маркизы внушали ему это сравнение. «Итак, сударь», — продолжала госпожа Деспар, — «хоть это и эгоистично по отношению к вам, но я слишком давно страдаю, а потому не могу не хотеть скорейшего окончания дела. Могу я рассчитывать на скорый и благоприятный исход?»
«Сударыня, я сделаю все зависящее от меня, чтобы скорее закончить дело», — ответил Папино с благодушнейшим видом.
«Подозреваете ли вы причины разрыва с вами, господин Деспара?» — спросил он, глядя на маркизу.
«Да, сударь», — ответила она, усаживаясь поудобнее и собираясь начать заранее подготовленный рассказ. «В начале 1816 года маркиз, совершенно изменившийся за предшествовавшие 3 месяца, предложил мне переселиться в его поместье неподалеку от Бриансона, не считаясь ни с моим здоровьем, для которого губителен климат тех мест, ни с моими привычками. Я отказалась. Мой отказ вызвал с его стороны такие несправедливые упреки, что с той минуты я усомнилась в его рассудке. На другой же день он покинул меня, предоставив в мое полное распоряжение свой особняк и доходы. Сам же, взяв с собой обоих сыновей, поселился на улице Монтань-Сен-Женевьев».
«А позвольте узнать, сударыня», — прервал ее следователь, — «как велики эти доходы?»
«26 000 ливров», — бросила маркиза и продолжала рассказ. «Я сейчас же обратилась за советом к старику Бардену, желая выяснить, что следует предпринять. Но оказалось, что отобрать у отца детей очень трудно. Я вынуждена была примириться с одиночеством в 22 года, в возрасте, когда женщины способны на всякие безрассудства. Вы, конечно, прочли мое прошение. Вы знаете основные причины, побуждающие меня ходатайствовать о назначении опеки над господином Деспаром».
«Просили ли вы его, сударыня, вернуть вам детей?» – поинтересовался следователь.
«Да, сударь, но все старания были безуспешны. Для матери мучительно лишиться детской ласки, а ведь женщина, у которой отняты всякие радости, особенно в ней нуждается».
«Старшему, кажется, уже 16 лет?» – спросил Папино.
«15», – быстро поправила маркиза.
Тут Бьеншон взглянул на Растиньяка. Госпожа Деспар закусила губу.
«Почему вас интересует возраст моих детей?»
«Ах, сударыня», — возразил следователь, как будто не придавая значения своим словам, «15-летний мальчик и его брат, которому, вероятно, не меньше 13, достаточно умны и расторопны. Они могли бы приходить к вам тайком от отца. Если они не приходят, значит, подчиняются отцу, а подчиняются потому, что крепко его любят».
«Я не понимаю вас», — сказала маркиза.
«Вы, вероятно, не знаете», — объяснил Папино, — «что ваш стряпчий утверждает в прошении, будто ваши дорогие детки очень несчастны, живя с отцом».
Госпожа Деспар заявила с очаровательной наивностью: «Я не знаю, какие слова приписал мне стряпчий».
«Извините меня за эти выводы, но правосудие должно все взвесить», — продолжал Папино. Я расспрашиваю вас лишь потому, что хочу как следует разобраться в деле. По вашим словам, выходит, что господин Деспар бросил вас из самых легкомысленных побуждений. Вместо того, чтобы переехать в Бриансон, куда он звал вас, он остался в Париже. Тут что-то неясно. Знал он эту госпожу Жан-Рено до женитьбы?
Нет, сударь, ответила маркиза с некоторым неудовольствием, замеченным, однако, только Растиньяком и шевалье Деспаром.
Ее оскорбляло, что следователь выспрашивает ее, тогда как она сама рассчитывала воздействовать на него. Но Попино, по-прежнему погруженный в размышления, казался человеком простоватым, и она приписала его расспросы вопросительному зуду вольтеровского судьи.
«Родители, — продолжала она, — выдали меня в 16 лет замуж за маркиза Деспара, чье имя, состояние, привычки отвечали всем требованиям, какие моя семья предъявляла к моему будущему мужу. Тогда господину Деспару было 26 лет. Он был джентльменом в настоящем смысле этого слова. Мне нравились его манеры, он казался очень честолюбивым, а я ценю честолюбцев, — прибавила она, взглянув на Растиньяка. Если бы господин Деспар не встретил эту самую Жан-Рено, то благодаря своим достоинствам, знаниям, уму он мог бы стать влиятельным лицом, как полагали тогда его друзья. Король Карл X, в те дни еще только брат короля, очень его ценил. Его ждало перство, придворные должности, высокое положение. Эта женщина затуманила его разум и разрушила будущее всей семьи.
А каковы были тогда религиозные убеждения господина Деспара?
«Он всегда был и по сие время остался глубоко верующим человеком», — сказала маркиза.
«А не могла ли госпожа Жан-Рено играть на его мистических настроениях?»
«Нет, сударь».
«У вас прекрасный дом, сударыня», — вдруг сказал Попино.
Он встал, вынул руки из жилетных карманов и раздвинул фалды фрака, чтобы погреться у камина.
«Ваш будуар очарователен. Великолепные кресла, роскошная обстановка.
В самом деле, как мучаетесь вы здесь, зная, что ваши дети плохо устроены, плохо одеты, что их плохо кормят. Для матери, по-моему, это хуже всего».
«Да, сударь, я так хотела бы доставить какое-нибудь удовольствие бедным мальчикам, ведь отец заставляет их с утра до вечера сидеть над скучнейшей историей Китая».
«Вы даете блестящие балы, они повеселились бы у вас, а, впрочем, они привыкли бы, пожалуй, к рассеянному образу жизни. Все же отец мог бы разрешить им погостить у вас два раза в течение зимы.
Они бывают у меня на Новый год и в день моего рождения. В эти дни господин Деспар милостиво изволит обедать с ними у меня».
«Странное поведение», — сказал Попино тоном убежденного человека. «А случалось вам видеть эту госпожу Жан-Рено?»
«Как-то мой деверь, желая помочь брату...»
«А!» – прервал Попино маркизу. «Значит, вы, сударь, брат маркиза Деспара?» Черный шевалье молча поклонился.
«Господин Деспар в курсе дела. Он возил меня в ораторию, где эта женщина слушает проповеди. Она протестантка. Я видела ее там. В ней нет ничего привлекательного. Просто безобразная торговка, толстая, рябая, с огромными руками и ногами, косоглазая, словно настоящее чучело».
«Непостижимо», — пробормотал Попино, прикидываясь самым простодушным следователем в королевстве.
«И эта особа живет здесь, совсем близко, в особняке на улице Верт».
«Нет больше лавочников, все одворянились».
«На этот особняк ее сын истратил бешеные деньги».
«Сударыня, — сказал следователь, — я живу в предместье Сен-Марсо. Я не представляю себе расходов такого рода. Что называете вы бешеными деньгами?»
«Помилуйте! — воскликнула маркиза. — Конюшня, 5 лошадей, 3 экипажа, коляска, карета, кабриолет.
И получается изрядная сумма?» — с удивлением спросил Попино.
«Огромная! — вмешался в разговор Растиньяк. — При подобном образе жизни на конюшню, выезды и ливреи уходят от 15 до 16 тысяч».
«Возможно ли это, сударыня?» — продолжал недоумевает следователь. «Да, это самое меньшее», — ответила маркиза. «А чтобы обставить особняк, понадобилась тоже изрядная сумма?» «Не меньше 100 000 франков», — подсмеиваясь над простотой следователя, ответила маркиза. «Следователь, сударыня», — продолжал Попино, — «человек недоверчивый, за это самое ему и платят, я тоже таков». «А что же, барон Жан Рено с матерью попросту обобрали господина Деспара? Одна конюшня, как вы говорите, обходится в 16 000 франков в год. На стол, жалование слугам, большие расходы по дому, нужно еще вдвое больше, так что всего потребуется 50-60 000 в год. Откуда у этих людей, еще недавно совсем нищих, могут быть такие средства?»